Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте, это программа «Особое мнение». Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр. Я приветствую в этой студии главного редактора «Независимой газеты» Константина Ремчукова. Здравствуйте, Константин Владимирович.
Добрый вечер.
Начнем давайте с вопроса, который у нас на сайте к вашему эфиру. Человек с ником «Слушатель радио», оригинальный ник, спрашивает, есть ли у вас какой-то инсайт о распродаже Михаилом Прохоровым своих российских активов, и можете ли вы поделиться с радиослушателями?
Если бы был инсайт, я бы ни за что не поделился. Но я думаю, что после того, как Анексим опроверг, мы должны исходить из этой гипотезы, потому что глупо сообщать без очевидных достоверных источников о том, что Прохоров распродает все активы, включая РБК. Вот. Потом, если бы сегодня они не опровергли, мы бы с вами обсуждали мотивы. Если Анексим говорит, что они не только не распродают, но и заинтересованы в покупке каких-то активов, то есть в выгодных инвестициях в России, то законы требуют считать, что тема закрыта. С третьей стороны, очень часто, особенно на рынках купли-продажи игроков в большом спорте, тоже появляется информация. Мы не ведем переговоры, для того, чтобы влиять на цену. То есть, условно говоря, если допустить, что Прохоров с кем-то торгуется, и кто-то его дожимает, думая, что общий тренд задан, и такая публикация, как сегодня была, работает на тех, кто хочет купить подешевле, потому что, Прохорову отступать некуда, это тоже возможная вещь, и мы через несколько дней можем узнать что-то. Наконец, все эти слухи о том, что Прохоров все распродает и уезжает, они работают как бы на дискредитацию репутации Прохорова. Что Прохоров как политика, мы видели, что он достаточно успешно выступил тогда на президентских выборах. И, в принципе, его фигура, он незлобный парень, он как бы симпатичен многим людям своей такой позиции невредного человека и при этом представляющим определенную альтернативу властным кандидатам. Вот с этой точки зрения дискредитация Прохорова как национального политика, как бы окончательная, как можно делать на него ставку, если он распродает все активы, не связывает своего будущего с Россией, это тоже может быть элемент какой-то пиар-стратегии, потому чтобы зачистка политического поля к 2018 году происходит, и вполне возможно это в рамках долгосрочной стратегии вычеркнуть Прохорова окончательно из числа пайщиков-концессионеров в нашей стране.
А вы считаете, что у Михаила Прохорова остались какие-то политические амбиции?
Вы знаете, это Прохоров, предположим, если будет, вдруг он объявляет, что он идет на президента. Прохоров, с моей точки зрения, набирает легко 30%. Не потому, что все так любят Прохорова, а потому, что он, как фигура альтернативная, в состоянии консолидировать так называемый протестный электорат больше, чем любой радикальный политик, потому что в протестный электорат входит большое количество нерадикально настроенных людей, которые не хотят брать в руки булыжника и идти громить власть, как лионские ткачи там, или пролетариат в Париже. Поэтому я думаю, что Прохоров обладал таким потенциалом. Так легко, как он тогда просто объявил, сказал, что он пришел, и за ним потянулись люди. Считаю, что он может олицетворять собой альтернативу.
Но по вашим ощущениям, мы в ближайшее время услышим продолжение этой истории какое-то? Или опровержением все дело закончится?
Вы знаете, дыма без огня не бывает, как говорится. Да, и смена руководства РБК после ряда публикаций по поводу панамского досье и наступившие после этого обыски в офисах ряда компаний, относящихся к бизнес-структурам Прохорова, это же можно сказать, что ничего ни с чем не связано, а можно сказать, что все связано совсем. У Андрея Битова был такой замечательный рассказ «Короткий лес», в котором он говорил о том, что в лесу корневая система связывает все деревья между собой. Вот самое последнее дерево на краю, на опушке леса, связано с самым первым деревом где-то там на противоположном конце этого леса. И Битов хотел эту метафору применить к обществу, что один корень ты отсечешь где-то, и начинает сохнуть что-то такое, о чем ты даже не подозреваешь. Лес – это связанность всех корневой системы, так и общества. Поэтому я думаю, что, в принципе, есть давление. Но непонятен его вот окончательный смысл для меня, потому что Прохоров же ведь, когда началась национализация элит и требования к политикам продать свои активы, он же достаточно однозначно сделал выбор в пользу Brooklyn Nets. Вот этот проект, Миша сам баскетболист, спортивный, когда перед началом прошлого сезона он показал, как надо отжиматься на одной руке с хлопком. Вот. И он это делал лучше всех звезд NBA в его команде. Ну, понятно стало, что... Во-первых, понятно стало, почему Никс так слабо играет, поскольку Brooklyn Nets слабо играет, что они не могут повторить за 50-летним Прохоровым упражнение, когда нога на мяче, а сам он отжимается на одной руке с хлопком. Вот. Во-вторых, стало понятно, что это увлечение он ради политики не будет отменять. Поэтому, мне кажется, он подал ясно недвусмысленный сигнал Кремлю. Ребята, я в политику не иду, поскольку я по параметрам наличия активов за рубежом не соответствую требованиям, предъявляемым кандидатам на высшие должности в стране. И то, что его так прессуют, мне кажется, это избыточная страховка на всякий пожар.
Давайте до перерыва начнем еще одну тему политическую. Прошли партийные съезды, объявлены практически всеми уже федеральные списки, десятки, пятерки, тройки, тузы. Обращает на себя внимание, ну, например, в «Яблоке» десятка с неизвестным никому советником Явлинского. В Парнасе есть тоже интересные люди. А в партии «Роста», например, по Москве Ирина Хакамада. Кто вас заинтересовал? На что вы обратили внимание?
Знаете, мы обратили внимание на то, что в Москве серьезных оппонентов партии власти практически нет. Но вот сейчас окончательно они по округам определятся, чтобы мы увидели, кто куда идет. Если брать одномандатников, то мы видим, что такое ощущение, что партии типа «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР сдали Москву «Единой России», скорее всего, разменяв на какие-то позиции в регионах. Что касается списков, то Хакамада обладает ресурсом полемической убедительности, и вполне возможно, это хороший выбор. Если она будет участвовать здесь в дебатах, то москвичи могут прислушаться и проголосовать. А если в Москве неплохой результат, как известно, это вытягивает общефедеральные проценты вверх. Но все остальное, мне кажется, не проходит. И даже по социологии не проходит партия «Роста» в Думу. Там, вокруг 1%. Жириновский сейчас на втором месте, его партия. Вот. Но у него молодых много. Неизвестно, пойдут они голосовать или нет.
Сейчас сделаем перерыв. Буквально несколько минут и продолжим это особое мнение Константина Ремчукова.
Радиостанция «Эхо Москвы» представляет документальный научно-популярный сериал «Утренний разворот».
Мальчишка-газетчик Лев Гулько. Эстафетная группа Алексей Осин, Константин Похмелов и Алексей Дурново. В роли водителя журналисты столичных изданий. Камео Алексей Венедиктов.
Следствие ведут Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев. Утренний разворот. С 8 до 11 на радиостанции «Эхо Москвы». Этим летом. «Гараж». Программа Сергея Слоняна. С понедельника по четверг. С 14 до 15 на радио «Эхо Москвы».
В этот вторник после 17 часов в программе «Особое мнение» свое «Особое мнение» выскажет главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. «Особое мнение» во вторник после 5 вечера.
Они не только высказывают свое мнение, но и отвечают на ваши вопросы. Задайте их на сайте «Эхо» – echo.msk.ru.
Все налоги на право торговли, на вывески, на рыночную площадь – это всегда «Браво». Так?
Александр Починок в программе «Фискал». Слушайте увлекательный рассказ об истории налогов от древнего мира до наших дней.
Вы будете смеяться. В середине 15 века попадаются реальные упоминания в летописях «Налог на взятки и подарки чиновникам».
Повтор программы «Фискал». По вторникам после 23 часов.
Мы не делаем различий между полом, возрастом или причиной. Все это не имеет никакого значения.
Если вы ищете добра или хотите его делать сами, присылайте письма по адресу dobro@radio.com. И тогда мы поможем добру прийти по верному адресу.
Мы дружим с разными фондами и организациями, которые помогают нам найти верные пути и для тех, кому нужно добро, и для тех, кто готов им поделиться. И при этом они не пропустят к нам мошенников. Еще мы опубликуем все ваши письма, просьбы и предложения на сайте и озвучим в эфире. Мы верим, что услышав и прочитав их, вы поделитесь добром с тем, кому оно необходимо.
Все подробности можно найти, перейдя по нашему доброму баннеру на сайте «Эхо Москвы» справа.
Знаменитые процессы, суды и судилища всех времен и всех народов в программе «Не так». На сайте «Эхо» вы выбираете процесс из 5 предложенных, а потом мы о нем говорим. Алексей Кузнецов и Сергей Бунтман. По воскресеньям в 12:10.
«Эхо Москвы». Перед употреблением встряхивать.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Продолжается программа «Особое мнение», и это «Особое мнение» главного редактора «Независимой газеты» Константина Ремчукова. Здесь вопрос от нашего слушателя Ильи. Спрашивает он, как вы думаете, а власть заинтересована в том, чтобы выборы более честными были, и в новую Госдуму прошла оппозиция? Прошлые выборы Госдумы мы помним, чем закончились.
Вы знаете, вопрос честности, нечестности, он становится все более общим. Что называть честными выборами, что нечестными выборами. Мне кажется, с момента допуска тех, кого допустили и кого не допустили, все остальное будет по российским меркам честным. Поэтому поменяли Чурова на Эллу Памфилову. Поэтому Медведев призвал в первую очередь регионы-доноры, у которых есть деньги избыточные в бюджете своем региональном, оборудовать все избирательные участки видеокамерами, считая, что дотационные регионы не имеют этих денег, хотя сумма смешная, 4 миллиарда рублей можно было бы найти. Это просто ничтожно для легитимизации выборов, и я бы просто обратился к правительству изыскать деньги, подбросить 4 миллиарда рублей для того, чтобы оборудовать во всех регионах, в том числе и дотационных, с тем, чтобы у наблюдателей не было никаких сомнений, а если сомнения возникают, чтобы видеоповтор показал, как все было. Вот. Поэтому я не сомневаюсь в том, что подсчитано будет все нормально, но идея, как мне кажется, что это обусловлено многими причинами, в том числе и чисто счетные причины показывают, что «Единая Россия», даже если наберет не так много голосов, скажем, всего 30%, все равно за счет одномандатников у нее будет большинство. Я уже сказал о том, что сейчас по социологии на втором месте с опережением в 1-1.5% ЛДПР над коммунистами, и многим кажется, что это главная интрига выборов. Станет ли по результатам сентябрьских выборов в Государственную Думу ЛДПР второй партией в стране. Но, еще раз подчеркиваю, у них большое преимущество за счет людей в возрасте от 20 до 34 лет. У коммунистов основной электорат это вокруг 60 лет. коммунистический электорат дисциплинированно обязательно придет голосовать, а эти 20-34, хотя по опросам им импонирует Жириновский, вопрос в том, удастся ли Жириновскому и его партии мобилизовать этих молодых людей, которые обычно на выборы не ходят. Вот если удастся, то у нас будет вот эта вещь. Специальных мероприятий, насколько я понимаю, по мобилизации электората партия власти проводить не будет. И не партия власти даже, а власти в целом. Потому что чем меньше явка, тем традиционнее результат. Перемены происходят, как правило, когда общество электризуется темами избирательной повестки, когда вопросы просто жизнь или смерть, когда все семьи обсуждают альтернативу, кто стоит за что, тогда все идут на выборы, и тогда могут происходить изменения. Если же такой тематики на выборах не будет, то она радикально не повлияет на итоги, которые воплотятся в структуре Государственной Думы.
Мне вдруг подумалось, это сейчас, наверное, такая мысль жителя Москвы, как вот Сергей Собянин, похоже, делает все для того, чтобы люди пришли на избирательные участки осенью и сказали, что им не очень нравится то, что делает действующая власть. Во всяком случае, если это касается города под названием Москва.
Вы знаете, в Москве вот все вот это делается, насколько я понимаю, для того, чтобы... Я долго не знал, что, оказывается, все вот это перерыто, и там трубы лежат бесконечное количество. Это чтобы там была проведена вся современная коммуникация. Там будет Wi-Fi, телефония, вообще все, что нужно
все
для города.
Все провода убирают. Да?
Нет, провода убирают, и плюс снабжает под тротуарами все современные, что мы будем ходить как правило. Поэтому надежда московских властей на то, что, предположим, если они за неделю до выборов или за 10 дней завершат все это дело, то москвичи проснутся и, как дюймовочка в своем цветочном домике, она увидит шикарные, чудесные тротуары, плитка качественная. Вот. Wi-Fi буквально в уши влетает и влетает без девайса. И все так здорово и хорошо. Поэтому расчет на вот это чудо. Но посмотрим, потому что главное, чтобы за вот эти месяцы недовольства и бубнежа не сложилось такое впечатление, что усилий для того, чтобы разъяснить, какое это благо и какая столичность наконец пришла в Москву, может не хватить, а может и времени. А может хватит, потому что я думаю, что где-нибудь мое ощущение, что по мере того, как будет близиться к концу завершения строительства вот этого в центральных районах Москвы, 40 километров новых труб они укладывают, поэтому это очень много, начнут разъяснять более толково, чтобы... Ну, люди отходчивы, москвичи отходчивые люди. Они зла не держат.
Это правда. Еще одна тема, которая была уже затронута неделю назад. Ну вот, прошла неделя, и хотела я у вас спросить. Что-то стало для вас лично более понятным в деле Никиты Белых? Потому что по состоянию на прошлый понедельник вообще
Никита
было минимум
информации. Белых, да, она как раз случилась. Никита Белых, ну как бы главное... новость или слово этой недели, которое пришло от Никиты Белых из СИЗО, это подстава. То есть, если до этого были всякие разнообразные суждения и варианты, то сегодня главное слово подстава. То есть, подстава это провокация. Провокация это значит использование кого-то, кому Никита доверял в целях дискредитации его, для того, чтобы убрать с этого поста. Больше ясности никакой не набралось. Изменение меры пресечения. Сейчас идет борьба за это. Я знаю, что поручительство Алексей Венедиктов дал сегодня, чтобы изменили меру пресечения. Это логика не только общегуманитарная, но и смысловая. Люди, которые не совершали насильственных действий, связанных с убийствами и нанесением ущерба жизни других людей, имеют право до решения суда находиться там под подпиской о невыезде, под домашним арестом, но, в общем, не связанным с пребыванием в СИЗО. Тем более, что мы слышим, что у Никиты нужно лекарств много для поддержания здоровья и, ну, как бы, серьезные вещи такие. Потом посмотрим, как власть будет реагировать. Определенный сигнал определенный сигнал, то, что президент не спешит, по крайней мере, на эту минуту, его от должности убирать по утрате доверия, значит, пытаются разобраться, все-таки подстава это была или нет. Но даже если это была и подстава, то, безусловно, Никита Белых не сможет, на мой взгляд, оставаться губернатором, потому что человек, который берет наличными деньги для любой цели, ну, просто кэш в евро, сотни тысяч этих, ну, несовместимы с этой должностью. Поэтому он так или иначе уйдет с этого поста. Другое дело, каковы уголовные последствия это будет. Но вот еще раз говорю, то, что неделю президент, которому легко было, если бы для него все было очевидно, уволить его по утрате доверия, он пока это не сделал. Может, он это сделает там, сегодня, после эфира, но пока он это не сделал. Говорит о том, что не так все ясно было и Путину, потому что губернатор – это его креатура и его номенклатура. Вот. Вот что мне... В общем, мало информации оттуда уходит.
Начнем до перерыва, может быть, успеем начать еще одну тему, которая, кстати, взбудоражила довольно серьезно тут всех. Это заезд на Гелендвагенах выпускников Академии ФСБ. И, кстати, Федеральная служба безопасности уже начала проверку по факту этого массового заезда и изучает информацию об этом так называемом параде новоиспеченных силовиков. Вы обратили вообще внимание на...
Конечно, потому что для меня много мотивов этого выяснилось. Но главный мотив, что мирской бытовой идеал лучших из лучших молодых людей, которые 5 лет учились в школе ФСБ и так называемой золотой молодежи, он не отличается. Всем хочется ездить, гонять по Москве на Гелендвагенах. Это лишний раз говорит о том, что все вот эти идеи о том, что кто-то кого-то может воспитать с помощью проповедей патриотизма и скреп, он так далек от реальных механизмов воспитания, что эти люди даже, мне кажется, опасны для страны.
Делаем перерыв. Это особое мнение Константина Ремчукова.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Продолжается программа «Особое мнение». Это «Особое мнение» главного редактора «Независимой газеты» Константина Ремчукова. Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр. Можно еще пару слов все-таки про этих выпускников Академии ФСБ? Давай. Ну вот проводит сейчас руководство Академии проверку. ФСБ проводит проверку. Ну... Вряд ли же что-то за этим последует. Хотя, ну, то, что и такая реакция есть уже, наверное, неплохо.
Слушайте, ну, проверка, действительно, что сделать с выпускниками, которые
там катались? Они не отменят
там
целый
выпуск? Сейчас решать, ну, не в этом дело. Отменять уже никто ничего. Они же дипломы получили, поэтому выпускники. Тут, еще раз говорю, проблема, которую они высветили, она глубже. В России наметился в последние годы тренд на консерватизм. Серьезный тренд на консерватизм. Россия – консервативная земля. Путин говорит, Россия – левая страна. Поэтому правых либералов мочат, долбят, дискредитируют в сознании народа. Это левая страна, то есть популизм, государство, пресс в отношении частного капитала. Государство – это основа всего, имперские замашки, крепкие вооруженные силы – это все атрибуты вот этого патриотизма, в основе которой лежит мощь государства. В Конституции человека ставит в центр. Наша великолепная Конституция ставит в центр политической и общественной системы человека, а то, что происходит по факту, воссоздает государство, как это было в Советском Союзе при Сталине. Мощное государство – это основа. Люди – так, приложение к этому мощному государству. Отсюда все проекты, приоритеты расходования денег. На пенсии на повышение нет, а на там, увеличение вылетов в Сирии для бомбежек есть, условно говоря, да. То есть вот эти приоритеты, они были всегда в советское время вот такого рода. Оборонно-промышленный комплекс лоббист, есть денег. Поэтому основные источники развития, как я неоднократно говорил, госбюджет и государственные банки. Вот, а когда госбюджет, государственные банки, тогда коммерческая эффективность этих кредитов резко падает, тогда обязательно существует система откатов. Косвенное для меня, лично для меня, подтверждение вот этой традиционной как бы системы праздника для тех, кто подключен к государственным финансам, то, что Россия в первом полугодии вышла на первое место по продаже Бентли в мире, опередив и саму Британию, и Германию. Спрашивается, в условиях кризиса, когда мы видим частный бизнес, когда ВВП падает, инвестиций нет, откуда эти Бентли, кто их покупает? Это те, кто имеет подпитку от государственных финансов. Но сами-то государственные финансы, они идут, а потом вот они распиливаются, либо откатываются, и люди вкладывают в эти Бентли. Поэтому просто вот этот факт, который с гордостью сообщает компания Bentley о том, что ура-ура, мы в России опять чемпионы. Так было в те лихие... Нет, это было в тучные годы первого-второго срока Путина у власти. Сейчас опять то же самое. Вот. Так вот, вот эти все тенденции. Консерватизм, государство, все. Потом, говорит, нужно патриотическое воспитание. Поднимаются государственные программы, создается огромное количество государственных каналов. И у людей, я неоднократно говорил, которые занимаются выработкой национальной доктрины, вот под руководством Патрушева там какие-то стратегии, национальные интересы кто-то, да, расписывает. И вот эти люди, им кажется, что они знают, как воспитывать хороших детей. Это надо по телевизору показывать патриотические фильмы, деньги давать патриотическим режиссерам. Как будто они манкурты, и у них стерли такую кнопку «делить», нажали в мозгу, и они не читали ни одного сборника, который называется «Об идеологической работе там, с кинематографистами», либо с деятелями литературы, которых очень много написали там, с 17 по там, 85 год. Ничего не работает, это, кроме правды характеров и реальных дел. И вот эту систему они настраивают, и мы видим по вот этим чекистам, выпускникам, 5 курсов люди учились. Вот наверняка до вот этого поездки на Гелендвагенах их можно было позиционировать как соль земли. Вот есть в молодом поколении вот самое достойное, это вот эти витязи. Но этих витязей в голове мечта, идеал, покататься на гелике. Поэтому они берут в аренду, они катаются. Я ничего плохого не вижу. Я, более того, считаю, что это нормально. Но просто когда позиционируется лицемерным обществом, что вот мы одного поля ягоды чекисты, поэтому вот эти чекисты, все выпускники, должны занять хорошие посты в компаниях, корпорациях, они возглавят второй отдел, или как он сейчас называется, они будут предупреждения выносить. Вы знаете, что сейчас очень часто ФСБ вызывает людей, и это молодые люди, да, и проводит беседу. Вы участвуете в митингах. Мы предупреждаем вас, подумайте, надо ли вам все время участвовать. Люди, которые тебе читают морали, которые тебе пытаются сказать, что вот они-то знают, как родине нужно на самом деле. Да, на самом деле у них идеал простой на гелике. Но если в молодые годы у тебя идеал Гелендваген, то цельный человек обязательно должен этот Гелендваген заработать, получить. Но поскольку зарплата офицеров ФСБ, как мне кажется, не позволяет купить Гелендваген по цене там, 180 тысяч евро, никогда. А он должен быть, раз это мечта, то он как-нибудь будет. Как он может быть? Теоретически он может быть. Либо его отжать можно. А это та проблема, о которых говорят и прокуратура, и Путин в послании, что силовики прессуют бизнес, разваливают дела, в смысле отнимают бизнес, а потом дела разваливаются все. Да? Либо отжать, либо взять взятку и купить его. Вот это самое показывает, что сердцевина этих людей абсолютно нормально, буржуазно, потребительская, а позиционирует их просто по принадлежности к должности, что это люди с горящими глазами, чистыми руками и холодным или горячим сердцем. Я не знаю, какое в нынешнюю эпоху нужно. Это один момент, а другой момент то, что утверждается, что они какой-то снимок сделали, где они обозначили все себя, там, Петя Мокин и Мока Петин. Вот. Это, конечно, вот с этой стороны могут быть претензии. Да, потому что чекист, он есть чекист, он не должен был свою рожу подписать и сказать, вот я там такой-то. Если это действительно так, как писали в социальных сетях, то здесь может быть разбор. Но я говорю, несколько лет назад я езжу там по Мичуринскому проспекту на кладбище, у меня мама там похоронена. И я несколько лет назад обращал внимание, что слева и справа от Мичуринского проспекта сплошняком стоят все машины, видимо, сотрудников, учеников, обслуживающего персонала. И я так понимаю, что враждебные разведки могут туда ездить, записывать эти номера, потом по базе данных, которые они купят на Горбушке, сверить, кому они принадлежат, выяснить адреса и начать вот раннюю вербовку, да, там, если даже она там нянечкой работает или поваром, то есть уровень, сейчас машин меньше, я проезжал, уже нету так. А раньше это просто вот в два ряда сплошняком вот эти машины. Ну, как это? ФСБ, вот, и мы знаем всех сотрудников, которые туда входят, если враждебные люди есть, а мы от этих же силовиков знаем, что они есть. Вот они могут примерно знать адреса, явки, где он с собачкой прогуливается и так далее. Поэтому, конечно, раздолбая они, как мы подозреваем, да, что все ФСБшники, поскольку они ни страну не могут удержать, да, СССР развалился с большой неожиданностью для всех спецслужб. Вот, поэтому все это понты, и на самом деле все это нормально. Оно показывает, что жизнь сильнее вот этих застывших искусственных схем, которыми руководствуются старики-идеологи нового патриотизма российского.
Про еще одну важную международную тему хочу успеть с вами поговорить. К сожалению, как-то по горячим следам не получилось с вами обсудить. Но, тем не менее, там все продолжается, развивается. Я говорю, конечно, про Великобританию, про этот пресловутый Brexit, который, как неделю назад, поверх всех в шок. Так и, в общем-то, непонятно, что теперь делать. А на этот раз уже представители Европейского Центробанка призывают Великобританию как можно быстрее определиться с планом дальнейших действий после того, как проголосовали по выходу из Евросоюза, и отмечают, что, безусловно, это голосование окажет влияние на экономический рост в еврозоне. Вот про экономический аспект хотелось бы с вами поговорить, насколько все будет плохо.
Вы знаете, я плохо, значит, следующее скажу, что сам по себе Brexit для меня это знаменует конец определенных тенденций. Первая тенденция на безоблачную идейную как бы глобализацию, потому что когда задан тенденция, которая перешла в устойчивый безизвилин направление изменений, она превращается в тренд. Вот тренд на глобализацию и мультикультурализм в течение нескольких десятилетий был таким мощным, что сила аргументов против этого тренда, она гасла как бы под воздействием тренда. Этот тренд был силен, потому что был экономический рост. И поэтому, когда выступали националисты и говорили, что наднациональные институты не решают локальных проблем, их обзывали фашистами, вот, и к ним не прислушивались. Но успех крайне правых партий во Франции, там Ле Пен, в Австрии, в Швейцарии показывал, что есть проблемы, связанные с тем, что проблемы на местах в странах не решаются европейской бюрократией. Поэтому этот тренд сломлен, теперь надо будет доказывать, что тренд на глобализацию, мультикультурализм выгоден людям. Это первая вещь. Вторая вещь касается Британии. Что Британия сама по себе намного более мелкая мошка, чем она представляла сама себя внутри ЕС, потому что она была финансовым центром, и поэтому голос Британии звучал громче, чем она на самом деле того стоит. Поэтому, выйдя сейчас из ЕС, если она выйдет, мы все увидим, как ничтожна эта Британия, как голос ее утишится. Второе. Потрясающе, как можно обрушить весь свой гнев на Брюссель, не заметив, что главные экономические проблемы Британии связаны с кризисом в Китае. Ну, и с кризисом относительно, с падением темпа, поскольку финансовые институты реагировали на изменения и кризисные явления финансового рынка. Вот. В-третьих, иллюзия, что можно решить проблемы, которые стоят перед Британией, только локальными методами. Характер огромного количества проблем он носит глобальный, и локальными методами ты не решишь. Вот поэтому я думаю, что мы в ближайшее время увидим неспособность, выйдя из ЕС, решать те проблемы. А то, что ЕС хочет определенности, это тоже понятно, но сейчас пока многими руководителями ЕС движет неприязнь, очень сильно неприязнь британцам за это, они чувствуют оскорбленными. Именно поэтому Меркель сказала очень хорошую фразу: «You don't need to be too nasty towards Brits». Вам не обязательно быть слишком мерзкими в отношении британцев, чтобы спокойно развестись. Вот этот призыв, он хочет охладить голову тех, кто хочет, сказать, быстрее-быстрее уходить.
Я надеюсь, мы в следующий понедельник продолжим этот разговор, потому что тема, видимо, остается еще в информационном поле. Огромное спасибо, говорю я главному редактору «Независимой газеты» Константину Ремчукову. Эфир для вас вела Татьяна Фельгенгауэр.
Спасибо всем.